Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Добрый день, дорогие друзья! Как известно, уже в течение нескольких лет мы с товарищами ведем борьбу против героизации и апологетики нацистской сволочи, которая развязала против Советского Союза войну на уничтожение в 1941 году. И вот важной вехой на этом пути станет перевод книги швейцарского историка Кристиана Герлаха «Просчитанные смерти». Это фундаментальная монография, почти под 1000 страниц, которая повествует о геноциде советского населения в Белоруссии. Занимается этим Баир Климентич Еренчеев, хорошо всем прекрасно известный. И мы вот сегодня решили поговорить о планах геноцида и о книге Герлаха, которую в скором времени, я надеюсь, мы сможем нашим зрителям порекомендовать уже в русском переводе.
Да, всем добрый день. Егор Николаевич, спасибо большое за вступление. Действительно, Кристиан Герлах – это швейцарский профессор, немецкоязычный, да, то есть, понятное дело, когда, наверное, видишь книгу о нацистской политике уничтожения, массового истребления людей и так далее, и видишь немецкую фамилию, сразу так, на чьей он стороне.
Напрасно, вот, кстати, да, потому что напрасно. Больший вклад в изучение этой темы внесли именно немцы.
Ну и самое интересное, что Герлах, он именно швейцарский профессор, и поэтому он как бы абсолютно нейтрален и не предвзят.
Ну, я сразу заступлюсь за немецких-немецких, да, то есть швейцарский немецкоязычный, но есть и германские ученые, и они находятся в авангарде, на самом деле, изучения этой темы. И, например, про уничтожение военнопленных первым написал Кристиан Штрайт, его блестящая монография «Они вам не товарищи», она переведена на русский язык. Есть и другие замечательные исследователи, например, Вольфрам Ветте, который организовал в Германии выставку под названием «Война на уничтожение», и эта выставка развеяла многолетний западно-германский миф о том, что если кто-то и вел истребительную войну на Востоке, то это были исключительно органы СС, а вот Вермахт вел чистую рыцарскую войну с сдержанным и уважительным отношением к местному населению. На самом деле это было, конечно, не так, и Вермахт в огромной степени является соучастником всех гитлеровских преступлений, что и продемонстрировала данная выставка, которая вызвала бурю буквально в немецком обществе, и там до сих пор часть немецкого общества отказывается признавать вину всей германской армии за преступления на Востоке. Вот. И в частности, не получает широкого освещения в медиа, подчеркиваю, в отличие от науки, план геноцида советского населения, известный также как план голода или план Баки по имени его автора. К счастью, появляются научные работы на эту тему. И одним из тех, кто на эту тему писал на немецком языке, является как раз Кристиан Герлах, а одним из тех, кто писал на эту тему на русском языке, являюсь я. Вот. А. Когда, да, значит, и здесь я бы перешел к такой болезненной для нас теме. Я, так сказать, свои 5 копеек вставлю, то, что меня всерьез волнует. Значит, когда происходил Нюрнбергский процесс, термина «геноцид» не было, поэтому приговор Нюрнбергского процесса, он включает в себя термины «истребление», «уничтожение», но термина «геноцид» там нет. И, собственно, там не утверждается, ну, вот, кого конкретно истребляли в приговоре Нюрнбергского процесса, нет. Да, там, хотя в материалах процесса говорится неоднократно о планах нацистов уничтожить еврейское и славянское население, но вот в приговор эти формулировки не вошли. Сам термин «геноцид» стал термином международного права только в 1948 году, его сформулировал юрист Рафаэль Лемкин. Это известная история. И до сих пор ни в нашей стране, ни в мире нет юридического решения о том, что действия нацистов на территории Советского Союза были геноцидом. Ну, нет сомнений, что уничтожались евреи. Но, как мы видим, и в частности из исследования Герлаха, из известных на данный момент историкам документов, существовал план не только уничтожения еврейского и цыганского населения, существовал план масштабного уничтожения всего советского населения с целью очищения земли для будущих немецких колонистов. То есть на первом этапе планировалось там, часть людей уничтожить уже в ходе самой войны, в 1941 году, да, ну, а дальше сокращать население оккупированных территорий, скажем так, медицинскими методами, да, методами тайной и принудительной стерилизации крупных масс народа, сокращение рождаемости, да. Вот этот план нацистов, он окончательно был неизвестен долгое время, и Нюрнбергский трибунал, откровенно говоря, с ним не разобрался, ну, потому что это было огромное количество преступлений нацистских, и всех немецких главарей вполне заслуженно отправили на виселицу, либо как Гитлер, Гиммлер и Геринг, они сами покончили с собой, но, тем не менее, вот детально план их намерения, то, что они собирались, те, которые они собирались осуществить на территории Советского Союза, они в ходе процесса вскрыты не были. В ходе следствия вскрыты не были. И таким образом это осталось уделом историков. И вот мы сейчас, буквально за последние десятилетия, историки разных стран ведут скрупулезную работу с целью этот план восстановить. И я планирую внести нечто новое в понимание, да, наш русский, советский взгляд. Но вот в новом издании «Войны на уничтожение», я пока не знаю, выйдет ли она под старым названием или будет новое название, поскольку книга сильно разрослась. И вот там я попытался приблизиться к разгадке формирования этого плана. Но уже сейчас можно понять, что ядром этого плана являлись замыслы и предложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия, и конкретно его статс-секретаря Герберта Баки, который в своих аналитических записках нацистскому руководству показал, что с одной стороны Германия стоит на пороге продовольственного кризиса и крайне нуждается в завоевании новых ресурсов, а завоевания эти были возможны только в Европе и конкретно на Украине и юге России. То есть речь шла...
Ну и плюс Польша.
Да, но Польша к этому, когда появились записки Баки, Польша уже была завоевана. То есть, ну, вот эта продовольственная проблема, она возникла в результате, на самом деле, Второй мировой войны, в результате того, что Англия перерезала морские коммуникации, Германия оказалась неспособной ввозить продукты питания на свою территорию, поэтому оживились вот рассуждения, что можно сделать. Нужно что-то еще завоевать на континенте, да, а что можно завоевать на континенте? Понятно, что можно завоевать территории Советского Союза в области там, зерна, в первую очередь, это была Украина, на юг России, но когда возникла идея завоевания, СССР просчитали все, что можно оттуда вывести, и получился такой огромный список ресурсов, на которые нацисты хотели наложить лапу. Там это и нефть в Баку и Грозном, это и Донбасс с его углем, это и Белоруссия, которая в документе Баки названа центром животноводства и, в частности, свиноводства, вот. И вообще все, что только можно, то есть даже с таких неплодородных земель, какими является северо-запад России, Ленинградская область, тоже скрупулезно описывали, что они вывезут, обрекая автоматически местное население на голод. И я... Карфаген должен быть разрушен, поэтому я в очередной раз повторю, да, что блокада Ленинграда не диктовалась военными целями. Блокада Ленинграда как идея возникла в мае 1941 года именно в меморандуме Баки, написанном для руководства хозяйственного штаба ОСТ, то есть Восток. А этот штаб под руководством Германа Геринга был создан для планирования и эксплуатации покоренных восточных территорий. Вот. И вот этот план голода, который составил Герберт Баки, он базировался на том, что немецкие войска занимают плодородные территории, которые очень конкретно, очень четко отделены в географическом смысле от неплодородных территорий, и занимая эти плодородные территории, немецкие войска просто блокируют поступление продовольствия из производящих областей в потребляющие. Вот, соответственно, потребляющие области, это вся центральная Россия и северо-запад, они обрекаются на голод, и в частности на вымирание обрекаются крупные города, мегаполисы советские. И возникает идея, которая прослеживается сначала в документах штаба ОСТа, затем переходит в документы собственно вермахта. Те крупные города, которые встречаются на пути вермахта, не брать, а окружать, принуждать население, окружать, морить население голодом и принуждать его к бегству, чтобы не нести ответственности за прокормление этого населения. Вот. То есть население, такой приказ был отдан по отношению к Ленинграду, а затем такой же приказ был отдан и по отношению к Москве. То есть этот, поскольку это не произошло, мы ничего не знаем про блокаду Москвы, да, про окружение Москвы, вот. Но это было запланировано приказом Альфреда Йодля, и он действовал в согласии с тем, что было уже обсуждено в штабе ОСТ, и что согласовали все службы во главе с Гитлером. Вот. Ну, а Кристиан Герлах описал вот эту вот идею плана голода по отношению к Белоруссии, плана тотального вывоза всего, что только можно, и снабжения. Там я упомянул о том, что снабжали Рейх, вот, но еще более важным на самом деле было снабжение собственно войск, потому что стало очень быстро понятно, что снабжать войска из Германии невозможно, они должны питаться за счет местного населения. Поэтому вот приоритет был такой: сначала отбираем все у местного населения, кормим войска на первом месте, на втором месте местное население Германии, на третьем месте население покоренной Европы, ну, а то,
союзников,
а,
примкнувших.
Да, да. А то, что от Финляндии, например, да, там, да. Мы с тобой, когда разговаривали про Финляндию, да, говорили, что Гитлер посылал зерно в Финляндию. Да. Он посылал, да, это зерно за счет того, что он вывез из Советского Союза. То есть Финляндия вот не напрямую, а косвенным образом тоже участвовала в этом геноциде. Как бы они ни отпирались, это так. И, значит, на третьем месте союзники, и только на четвертом, что все, что останется, это местное население. Да. Вот при таком раскладе сам Баки и его коллеги высчитали, что неминуемо в Советском Союзе должно будет в течение зимы 1941-1942 года умереть от 20 до 30 миллионов человек. То есть это был самый настоящий спланированный геноцид, один из масштабнейших геноцидов, может быть, самый масштабнейший план геноцида в мировой истории. И он не реализовался, точнее, он реализовался частично, конечно, но если мы посмотрим на то определение геноцида, которое дал Рафаэль Лемкин в 1948 году, то там речь не идет только о стремлении тотально уничтожить народ, да, или этнос, как это было с евреями. Там речь идет и о частичном уничтожении народа. То есть понятно, что всех русских, там, украинцев и белорусов уничтожать не собирались на первом этапе. Планировалось, что часть из них останется, она будет онемещена или будет служить немцам в качестве, значит, невольников. Но, конечно, даже частичное уничтожение является геноцидом, и я настаиваю на том, что необходимо юридическое признание этого факта. То, что этого до сих пор не произошло, это досадное недоразумение, призываю категорически органы власти Российской Федерации юридически признать геноцид, осуществлявшийся нацистами.
Как раз к Следственному, да, комитету призыв, наверное, да, то есть фактически... Согласен абсолютно с Егором Николаевичем, что просто вот не было времени и не было возможности перелопатить вот все документы Третьего Рейха, которые на тот момент были в распоряжении союзников, то есть Советского Союза, США и Великобритании. Поэтому, конечно, Нюрнберг оказался незавершенным, по большому счету.
Да, да. Ну,
вот он оказался незавершенным, и получается, что действительно, вот, располагая теми документами, которыми мы располагаем сейчас, можно спокойно делать второй Нюрнберг уже фактически заочно. Но поскольку это все преступление против человечества, то они срока давности не имеют. И Следственный комитет как раз сейчас начал совместно с поисковым движением именно какие-то следственные действия в отношении тех, кто отвечает за массовые убийства людей на территории России.
Да, но вот эти следствия...
Но это скорее, да, такие, угу, вот это, грубо говоря, только верхушка айсберга, на самом деле.
Это следственные действия по конкретным фактам. Там, да. Расстрелы заложников, расстрелы, да, военнопленных и так далее.
Мы массовое призываем... убийство там, пациентов сумасшедшего дома, там, массовое убийство детей в Ейске. То есть, это действительно вот такие известные локальные преступления, но
это их, проявление,
тысячи,
да,
их просто это... тысячи.
Это проявление плана, необходимо начать следствие, и, собственно, историки его уже ведут, историки разных стран, я это подчеркиваю, относительно самого плана изначально. Вот об этом важно сказать, и вот об этом как раз и пишет Кристиан Герл.
Но прежде чем мы перейдем именно к обсуждению самого Герлаха, хотелось бы вот прокомментировать слова Егора Николаевича. Ну, сейчас как-то вот, когда мы обсуждаем битву за Москву, то забывается первоначальный замысел немцев. Так они же должны были ударить как раз с северо-запада через Калинин и ударить с юго-запада через Тулу. И вообще-то окружить Москву в районе Рязани. Ни много ни мало. Да?
Совершенно верно.
Они должны были создать огромный котел. И на самом деле только героическое сопротивление Красной Армии под Тулой, которую немцы так и не взяли. И тяжелейшие бои под Калининым, которые взяли, но потом быстро освободили. Вот все это как раз помешало им это осуществить.
То есть... Результатом данного запланированного немцами окружения должен был бы стать точно такой же голод, как и в Ленинграде, да, по существу. Да.
Абсолютно верно. Немного по поводу исследования Герлаха. Действительно, 1200 страниц на немецком языке, причем на очень хорошем, красивом немецком литературном языке. Несколько разделов. То есть, он скрупулезно очень на основе огромного количества источников немецкоязычных. Он рассматривает все аспекты оккупации и все вот аспекты той политики уничтожения и экономической политики, которую немцы проводили на территории Беларуси современной. Вот, то есть, он рассматривает и как бы, исторические предпосылки, да, то есть, как немцы изучали Белоруссию до этого. Да. И очень важно это то, что уже тогда вот пытались внести раскол между Белоруссией и Россией. Да, то есть, они не называли ее...
Они переименовали
Белоруссию, да, чтобы вот это слово «Руссия», то есть «Россия», оно вообще ушло оттуда, да, там, потому что по-немецки это «Weißrussland», то есть буквально «Белая Россия» в переводе с немецкого «Беларусь», да, а они назвали ее, по-моему, там, «Острутения» какая-то.
Они переименовали, ну, в «Белую Рутения», да, «Белую Рутения»,
да, «Weißrutenia»,
да, слово «Рутения».
Да, то есть, они Россию сразу убрали, да, чтобы сказать, что это вообще как бы русские здесь вообще ни при чем. И это что-то такое вот само по себе, что-то такое на востоке Европы. Но именно для того, чтобы полностью убрать даже вот в названии связь с Россией. Да.
Здесь надо, наверное, упомянуть, что у немцев уже был опыт оккупации Беларуси. Это опыт Первой мировой войны. И, по сути, во время этой оккупации и была создана Белорусская Народная Республика, такая, так сказать, полумарионеточная, которая, конечно, держалась на немецких штыках. Тогда, еще в Первую мировую войну. И вот, памятуя об этом, немцы хотели повторить данный опыт.
Да, значит, ну, Егор Николаевич уже все рассказал, что действительно немцы просто должны были для себя зачистить территорию. То есть, выкачать ресурсы, перебить местное население самыми разными способами. И потом постепенно проводить колонизацию для своего тысячелетнего рейха. И напомню, что именно в связи с этим, в связи с тем, что территории эти нужно было кем-то заселять, именно поэтому в Третьем Рейхе была такая вот установка на семейные ценности, на многодетность, на здоровье женщин там, и так далее, и так далее. Просто потому, что это было не просто потому, что они были хорошие, им просто нужно было реально обеспечить очень высокий прирост именно арийского населения, для того, чтобы было кем эти земли заселять.
Я бы даже прибавил, я вот отдельно останавливаюсь в новой книге на вопросе рождаемости в речах Гитлера. Это была реальная идея фикс. То есть, он, собственно, из этого выводил... Это была даже своего рода религиозная идея для него. Он рассуждал следующим образом, что вот ведь природа, Бог... дает нам детей, а мы, прерывая рождаемость, выступаем против Бога. Вот. То есть, и природа, что он отсылал к Дарвину, да, в этой дарвиновской борьбе, он говорил о том, что вот в природе побеждает сильный, но он побеждает в борьбе, а мы не даем этой борьбе состояться. Нет, давайте-ка мы родим всех наших детей, пусть они победят, значит, менее способных, и мы завоюем то, чем эти менее способные оказываются, чем эти менее способные являются владельцами, чем они владеют.
По праву,
чем они владеют только потому, что мы оказались настолько трусливы, что подавляем у себя рождаемость. Ничего подобного. Вот, поэтому, да, конечно, вот эти все эти программы по увеличению популяции, да, по увеличению населения немецкого, они рассчитывались с прицелом на завоевание территории в Европе.
Заселение.
И на последующее, да, на последующее заселение. И там Гиммлер предрекал уже там 600 миллионов немцев через несколько сотен лет в Европу.
Да, то есть у них, да, как раз у Гиммлера-то и было это, да, что ну, мы все колонизируем, но через 100 лет уже все будет нормально. У него, по-моему, такие проскакивали высказывания.
Как? Они собирались, у них был последовательный, у Гиммлера, точнее, был последовательный план, то есть в течение 20 лет они собирались заселить часть Белоруссии, Крым, Ленинградскую область и часть Украины и Польшу. Это вот была программа минимум на 20 лет. Через 100 лет они собирались добраться до Урала. Вот. А дальше должно было... Ну, понятно, что там территории все равно можно было бы заселять и дальше. Территории большие. И вот Гиммлер так уже рассуждал, что вот через несколько сотен лет будет 600 миллионов. Вот через 100 лет мы там, на 100 миллионов немцев увеличим, а через несколько сотен уже на 600. Вот будет 600 новых. Нет, всего 600 миллионов немцев.
И интересно, что эти планы по увеличению рождаемости, вот это все, это было полностью скопировано финнами. То есть, вообще один в один, это именно для заселения и колонизации оккупированной территории Советской Карелии. То есть, тоже, ну, Финляндия, она же еще меньше, она совсем крохотная, страна на тот момент 3,5 миллиона, да. И у них та же самая идея была, что нужно тоже максимально поднимать рождаемость для того, чтобы в следующем поколении уже были люди, которые все эти захваченные территории заселят.
Ну вот у немцев, это очень важно, кстати, отметить в контексте нашей беседы, что у немцев идея увеличения своей рождаемости всегда шла рука об руку с идеей уменьшения рождаемости у противника. Поэтому параллельно с программами стимуляции рождаемости в Германии разрабатывались программы подавления рождаемости на так называемых восточных территориях, то есть на оккупированных территориях Советского Союза.
Да, но возвращаясь к высказыванию по поводу того, что наша нация сильная, и там все это в борьбе и так далее, и так далее. Если я правильно помню, это же Гитлер перед смертью сказал, что если немецкий народ не может победить, то тогда так ему и
надо.
Он
должен умереть.
Тогда, ну и пусть умрет, как бы.
Да, это была эсхатологическая идея такая, что вот эта война, это последняя война, в которой мы там либо победим, либо нас сметут с лица земли. Либо мы сметем, либо нас сметут. Ну вот. Вот с такой идеей довольно шизофренической Гитлер и выступал.
Да. Но вернемся к Белоруссии. Значит, в первом разделе Герлах обсуждает именно планирование, исторический контекст, военные события и так далее. Затем создание военной администрации, там потом экономической администрации. Вот, и разбирает, собственно, вот как раз коллаборационизм. Это все вот вступительная часть. И, собственно, как раз вот первые две главы у нас уже переведены. Ссылка на PDF-ку здесь внизу. Вот. И, собственно, как бы, пожалуйста, ознакомьтесь. PDF-ка бесплатная абсолютно. И вообще у нас договор с нашими немецкими коллегами следующий, что мы делаем перевод, подстрочник. Потом мы его редактируем. Но просьба от профессора Герлаха – это чтобы все было максимально близко к тексту. То, что мы сейчас выложили, это не причесанный, не отредактированный перевод, поэтому, понятное дело, немецкая грамматика отличается от русской, и фразы могут для вас показаться тяжеловесными, но там все равно все понятно. Вот. После этого немцы, наши коллеги и швейцарцы проверяют перевод, выдают замечания, мы их исправляем, затем мы выкладываем полностью вот готовую PDF-ку бесплатно в интернет для, так сказать, продвижения научного знания о геноциде среди русскоязычных читателей. Ну и потом печатаем на бумаге, то есть она будет доступна и в электронном виде бесплатно, и в бумажном виде, там, собственно, по себестоимости работ. Вот, значит, дальше экономическая политика в Беларуси, 41-44 год. И, собственно, обсуждается вот сельское хозяйство, как снабжали, не снабжали гражданское население, как организовывали голод, как принудительно выселяли из городов, соответственно, как пытались увеличить сельскохозяйственное производство. Собственно, наверное, вы знаете, что никакие колхозы разгонять не стали, просто эти колхозы начали работать под надзором СС и полиции и начали работать именно на Германию. Вот. И, собственно, потом он смотрит, как это вообще сказалось на демографии людей в сельском хозяйстве. Дальше следующий раздел: немецкая политика деиндустриализации и деурбанизации. Да? То есть они, опять же, не планировали, что останутся какие-то большие города, населенные именно коренными народами, да, которые славянами, да, а именно что все это должно быть просто. Все территории должны использовать как сырьевая база, действительно, вот как Егор Николаевич уже сказал, что просто надо выкачивать все оттуда для снабжения Рейха. И, собственно, что как бы производства закрываются, что-то, ну, что-то совсем минимальное остается. И ну, в основном, да, в основном, как бы тут речь идет именно о разграблении, по большому счету.
Можно я добавлю?
Да, конечно. Да,
то есть,
конечно.
Вот... публикация этих документов и таких книг, как «Работа Герлаха», они окончательно ставят крест на залихватских и журналистских штампах. Я подчеркиваю, что к науке никакого отношения это не имеет. Но вот, например, есть известное высказывание Солженицына о том, что ну, а что такого, если бы немцы победили, вешали портрет с усами, а теперь вешали бы с усиками. То есть, имеется в виду, что раньше был портрет Сталина, теперь портрет Гитлера. На самом деле, конечно, мы видим, что грандиозная разница, пропасть между тем, что осуществлялось в Советском Союзе, и тем, что осуществлялось бы при власти нацистской Германии. Советский Союз был проектом модерна. Советский Союз – это индустриализация, это урбанизация, это развитие образования, это развитие науки, это... резкий взлет народов Советского Союза к высотам современной жизни, да, к высотам 20 века.
Справедливой жизни.
Да, это безусловно, да, это безусловно. Я имею в виду даже сейчас не социальный строй, который, конечно, был построен на идеалах социальной справедливости. Я имею в виду хотя бы такие
элементарные... уровень жизни и уровень образования, и уровень медицины.
Да, элементарные вещи, как пропаганда гигиены, да, и увеличение продолжительной жизни, как следствие этого, как минимум, как всеобщее образование, беспрерывное, рост числа школ и высших учебных заведений, да, элементарная ликвидация безграмотности, да, все эти вещи, они нацистской властью немедленно ревизовались, немедленно отменялись. То есть, если Советский Союз – это развитие, то нацистская Германия – это деградация, это абсолютный регресс для нашей жизни. То есть, русского человека, украинского человека, белорусского человека, все народы Советского Союза, все народы Советского Союза и Польши, да, безусловно, его пытались вернуть в Средневековье. Вот я думаю, это
будет самое правильное. Состояние рабочей скотины просто. Хотел бы, опять же, подчеркнуть, что вот Эрхард Раус, такой был немецкий генерал, который воевал против нашей страны и на Первой мировой, и на Второй мировой войне. В общем, воевал он много, долго, и в 1945 году очень грамотно сдался американцам и, разумеется, сразу сказал, что я вам сослужу добрую службу. Написал в 1948 году методичку, которая называется «Особенности русского национального военного искусства». И он там черным по белому в двух местах пишет о том, что Октябрьская социалистическая революция – это было высвобождение творческого потенциала русского народа. Что,
ну, вот, не только русского.
Ну, да, все ну, да, да. Ну, для немцев русские – это вот все. Угу. То есть, опять же, там, если вы читаете немецкие документы, то, пожалуйста, если там написано… русский, они под русским имеют в виду советский, им там плевать, что это там украинец, белорус, там кто угодно, они всех называют русскими, поэтому, пожалуйста, аккуратнее с этим, да, потому что там иногда выкладывают документы, переведенные с немецкого, и там сразу там, что за национализм, почему только русские, ну, они так вот называют, они их очень часто...
обобщающие.
Да, обобщающие, да, то есть под русскими они понимали вообще всех советских людей. Это высвобождение творческого потенциала людей на территории нашей страны, да, то есть люди сидели там без образования, без гигиены, без школ, без больниц, без детских садов, без домов культуры, библиотек и театров и кинотеатров, да, им это все дали, выросло вот это поколение за 20-е и 30-е годы, и они вот как раз и сумели, собственно, победить Великую Отечественную войну. Берлин. Вот. А нацистский режим, да, им это все было не нужно. Это все это благоденствие, все эти вещи, связанные с уровнем жизни именно 20 века, это было нужно только для себя, только для арийской расы. А всех остальных они вообще не рассматривали как людей. Следующий раздел – это политика в отношении рабочей силы. Вот, то есть здесь вот Герлах в первом разделе он рассматривает как раз экономику, да, то есть политику и действия в отношении сельского хозяйства в Беларуси, затем политику в отношении промышленности, и третье – это политика в отношении рабочей силы. И он подробно описывает именно угон, то есть насильственный угон населения Беларуси в Германию на положение рабов именно. И, собственно, проблема-то нацистской Германии тоже была достаточно простая, да, что нацисты действительно они всегда строили свою идеологию, что мы построим благоденствие вот для своей нации, то есть для лучших вот этих людей, для арийской расы у нас будет все замечательно, ну а все остальные будут у нас работать или сдохнут, мы их всех перебьем. И поэтому для них было очень важно, даже в ходе вот затянувшейся Второй мировой войны, обеспечивать достаточно высокий уровень жизни в нацистской Германии, в Фатерланде. То есть, они не звали подростков там на заводы, они не звали женщин на заводы, они за счет вот разграбления территории Советского Союза, ну, жили достаточно нормально. Да? И даже вот если посмотреть на воспоминания и впечатления наших ветеранов, вот наших бойцов и командиров, которые туда зашли в 1944 и 1945 году, сначала в Восточную Пруссию, потом в Германию, наверное, вот все в один голос же говорили, что они живут гораздо лучше нас. То есть, там и в плане еды, и в плане удобства, и в плане там, того, сего, пятого, десятого. То есть, там реально изначально-то жили богаче. И нацисты, они тотальную войну объявили только после Сталинграда. Так вот, когда война затянулась, и стало понятно, что это не просто там нужно 2 месяца напрячь всю промышленность, там, изготовить энное количество танков, пушек, самолетов, а теперь нужно постоянно их клепать, потому что и постоянно их на фронте уничтожают, то они столкнулись с нехватком рабочей силы и компенсировали не за счет того, что вот как у нас в Советском Союзе, все для фронта, все для победы, и там женщины, старики, пенсионеры и подростки, они там по 12-14 часов стояли у станков, все это делали. А именно за счет вот того, что начали просто хватать людей вообще на всей оккупированной территории трудоспособного возраста, здоровых, вот в советскую молодежь, и всех начали хватать и
даже угонять. Даже детей уже,
ну, и детей
начали
уже
крести.
Тоже. Вот, то есть, это тоже имело экономическую под собой подоплеку, просто потому, что немецкая промышленность военная не справлялась, и советская промышленность ее просто задавила всем количеством военной техники и боеприпасов, которое было произведено.
Вот это очень важное замечание ты сделал, потому что есть и другие иностранные ученые, например, Энтони Бивер, которые, живописуя якобы неадекватное такое варварское поведение Красной Армии уже в Германии, объясняет это исключительно, во-первых, преувеличивает резко, а во-вторых, объясняет это завистью, что вот в Советском-то Союзе все бедно, а здесь-то все богато, цивилизованно, красиво и так далее. Но Геббельс бы таким объяснением, наверное, поаплодировал. Вот. Но не стоит забывать, да, что вот этот уровень жизни...
Бивер скорее публицист.
Публицист, но очень
раскрученный.
Очень популярный, переведенный на кучу языков, большими тиражами издающийся и с хорошей рекламой. Так вот, да, не стоит забывать, что вот это все благоденствие... Ну, относительное тоже, конечно, но тем не менее, которое увидели бойцы Красной Армии, войдя на территорию Германии, оно во многом как раз и обеспечивалось рабским трудом и вообще тотальным ограблением, которое гитлеровский режим осуществлял с самого прихода к власти. Только сначала это было ограбление евреев, потом это было ограбление присоединенных территорий, А потом это было ограбление Советского Союза. То есть, именно вот за счет плана голода, в буквальном смысле, за счет смертей, крови, костей советских людей, это благоденствие, эти там цветочки и обеспечивались. Вот. Поэтому не нужно этому умиляться. Это чудо на крови и костях.
Да, именно. То есть, это, опять же, ну, могу только согласиться, да, что это не... Ну, кстати, вот очень интересно, что очень часто у наших вот ветеранов в воспоминаниях и в комментариях по поводу Германии там как раз и вот проскакивает такое, а зачем они к нам полезли-то тогда вообще, если они так хорошо жили? Ну, то есть, там на самом деле зависти какой-то и всего этого там, там не проскальзывает. Там вот наши ветераны, они скорее именно хотели покончить с этим. Вот просто покончить с войной, и на самом деле, вот изучая там воспоминания бойцов, которые там участвовали в битве за Берлин, там наоборот считали честью участвовать в битве, потому что сказали, мы сюда шли пешком от Астрахани, мы сюда пешком шли от Сталинграда.
Ну, я все-таки вот отчасти с тобой не соглашусь. Я вижу, что ненависть, безусловно, была.
Была, и более но её пытались гасить.
Ее не могло не быть, потому что я, вот, опять же, тоже это уже говорил, повторюсь, что для того, чтобы разжечь ненависть в советском сердце, никакой Илья Эренбург там, или Константин Симонов был не нужен в 1945 да, году. Потому что пока что... армия шла да. на Запад, она видела да. такое, от чего нормальный человек сходил с ума. Да. Вот есть два известных случая. Да? Первый случай – это не советская армия, американская армия освобождает Дахау.
Ну, сразу перебили да. просто охрану.
И увидев, что там происходило, они просто перебили охрану. Без всякого приказа, да. без всего. Просто, ну,
причём из пулемётов что... расстреляли, просто да, стенки поставили.
В человеческое сознание, в сознание нормального человека. Ну, а массовая армия – это же не профессиональные военные, которые там привычны. Это вот обычные люди, которых там оторвали от их мирного труда. В обычной жизни они могли быть кем угодно. Там, писателями, учителями, инженерами, просто рабочими, водителями, кем угодно. И вот они из этой своей жизни попадают в кровавый ад. Они видят там такое... После чего, естественно, они разрываются просто от злости и ярости. Вот. И это мы даже выводим за скобки, что могло произойти с их личными, там, с их семьями, там, с их друзьями и так далее. Вот. То есть, этот элемент тоже был. Но вот американцы, да, уничтожают охрану концлагеря Дахау из эсэсовцев.
Это без суда. То есть, наша-то да, да, это советская система, она старалась именно... Ну, она пыталась настаивать на трибунале, на
правосудии. Американская тоже да, пыталась да. настаивать. Не будем здесь как-то кого-то выделять. И в Советском Союзе такое происходит. Да, и это вполне было. Естественно, когда да. там взяли и расстреляли эсэсовцев без какого-то суда. Просто. Или от власовцев. Эсэсовцев еще эсэсовцам еще могло повезти. Но если брали власовцев,
ну, да,
это было это для любой гражданской войны нормально. Да. Вот, точно так же, когда французы брали французов-коллаборационистов.
Да. Да, да, да,
это
да.
сразу казнь. Вот. Поэтому это было вполне естественно. А второй пример, который я хотел провести, это Алексей Николаевич Толстой, наш известный писатель. Он на войне не был, он не солдат, но он входил в комиссию по расследованию злодеяний нацистских захватчиков, вот, и он видел, что они сотворили, он ездил как член комиссии по всем этим местам, осматривал трупы, и вот есть немало свидетельств о том, что у него было очень, это было незадолго, он в 1945 году умер, незадолго до его смерти, у него было очень подавленное состояние, и, например, Фаина Раневская считала, что его участие в этой комиссии его, в принципе, убило, ну, добило, да, он болел, вот, но это явно не способствовало психологическому состоянию, потому что, опять же, человек, ну, Толстой был уже зрелый, опытный, много в жизни видел, но такого не видел. И это произвело на него неизгладимое, сильнейшее впечатление. То есть, поэтому, возвращаясь к первой мысли, никакой Илья Эренбург был не нужен там со своей статьей. Да? Красная армия видела такое, от чего у него была жажда мщения, и какая-то фантастическая просто, не знаю, фантастическое усилие было предпринято советскими пропагандистами, да, политруками, которые сумели удержать наших бойцов от тотальной мести.
Ну, плюс еще и, конечно, это было ну, на самом высоком уровне, собственно, там вот Жуков перед Берлинской операцией, там было несколько приказов,
Ну, это
там
понятно.
Было реально несколько приказов о том, что все, меняем отношение к немецкому населению, там все, не убивать, не грабить, ну, вести себя прилично там и так далее.
Ну да,
это еще есть интересный приказ у Жукова о том, что... Так, не у Жукова, по-моему, у Соколовского, если правильно помню, о том, что все те офицеры и военнослужащие, которые в Берлине окажутся в качестве туристов, то есть именно просто там за сувенирчиками там, или еще чего-то, вот, когда еще идет бой. То есть, причем это еще бои идут в Берлине, да, и там сразу выходит приказ, что все, кто туда за сувенирами поедет, все сразу включаются в состав штурмовой группы. Вот, но немного уклонились в сторону. Вернемся в Белоруссию. Вот первая часть - это три главы. Политика нацистов в сельском хозяйстве, в промышленности и в отношении рабочей силы. А вся вторая часть посвящена немецкой политике уничтожения в Беларуси с 1941 по 1944 год. И, конечно, начинается этот раздел
с евреев. Да,
очень да, начинается с евреев. Ну и просто зачитаю, вот, собственно, как это было. Вот просто зачитаю оглавление. Седьмая глава. Убийство белорусских евреев. Раздел 7.1. Начало преследования евреев. Первое антиеврейское мероприятие. Создание гетто. Акции убийств в самом начале оккупации в июне-июле 1941 года. И затем второй раздел 7.2. Начало полного уничтожения белорусских евреев в конце лета и осенью 1941 года. Акция кавалерийской бригады СС в Полесье. Затем события августа 1941 года. Вопрос еврейской рабочей силы. Уничтожение крупных еврейских общин в Восточной Беларуси с сентября по декабрь 1941 года. Массовое убийство для прореживания евреев в генерал-комиссариате Вайс-Рутене с октября по декабрь 1941 года. И далее очень важный вопрос это оформление. То есть, как это все оформлялось, то есть, какие были замыслы, там, идеи, как это лучше делать, и как отдавались приказы на убийство белорусских евреев. Далее. 7.3 – это гетто, эксплуатация, уничтожение, то есть, какую работу они делали, какое питание получали, что им, что случалось с жильем и имуществом. И 7.4 – уничтожение белорусских евреев в 1942-1943 год, полное уничтожение в зоне действия военной администрации, затем кампания убийств летом 1942 года, этнические чистки в белорусской части генерал-комиссариата Волынь и Подолье. Сентябрь-октябрь 1942 года. Дальше уничтожение евреев в Белостоке. Ну, Белосток это у нас сейчас Польша. С ноября 1942 по март 1943. Уничтожение всех гетто в генерал-комиссариате Вайс-Рутене в 1943 году. Следующий вопрос. Еврейское сопротивление и беженцы. Ну и последний раздел здесь. Это... депортация европейских евреев в Белоруссию из Германии, Австрии, Чехословакии и из других стран. Ну и дальше он в последнем разделе он описывает именно инфраструктуру массовых убийств. Это как раз вот газонвагены, душегубки и лагеря смерти, которые были созданы. Вот это весь седьмой раздел посвящен убийству евреев. Но...
Не, можно маленькую, да, маленькую ремарочку сделаю, да, о Нюрнбергском процессе, опять же. Нюрнбергский процесс был, его иногда называют главным процессом человечества, и справедливо. Но на мой взгляд, и на взгляд советской прокуратуры, советского обвинения, Нюрнбергский процесс в некоторых случаях излишне мягко поступил с нацистскими преступниками. Кстати, если кто не знает, у всех нацистских бонс, оказавшихся на скамье подсудимых, были адвокаты, а некоторые даже были оправданы. Такие, как Рудольф Гессен, ну, как оправданно, они не... Ну да, по сути, как бы то обвинение, которому им предъявлялось, оно было опровергнуто, и их не повесили. Гесса, например, советское обвинение требовало повесить Гесса. Вот. Но Гесса оправдали, и оправдали по ряду пунктов обвинения, и поэтому он был пожизненно заключен в тюрьму, да, до своего повешения, до самоубийства. Точно так же от виселицы, благодаря усилиям адвокатов, спаслись Ганс Фриче, Франц фон Папен и Ялмар Шахт. Третий Ялмар Шахт. И, в частности, еще одно решение Нюрнбергского трибунала, с которым лично я не согласен, и мне оно кажется немотивированным, это, значит, СС было признано преступной организацией, за исключением кавалерийских частей СС.
Угу.
Вот. Это большая юридическая и моральная, несправедливость. Потому что на территории Советского Союза, вот в частности, кавалерийская бригада СС, о которой ты сейчас говорил, осуществляла масштабные преступления, в том числе и уничтожение евреев, и уничтожение условно нелояльных белорусских граждан.
Вот. Причем это вот так называемая операция «Припятский марш». В ее рамках евреев и славян уничтожали одновременно. И уже тогда происходит сожжение, ну, там, уничтожение, массовое уничтожение населения деревень белорусских. Вот. Поэтому я считаю это глубокой несправедливостью. Тоже как бы хорошо бы это поправить.
Ну да, то есть действительно фактически нужен второй Нюрнберг. На уничтожение евреев профессор Кристиан Герлах не останавливается, и весь восьмой раздел, вся восьмая глава посвящена уничтожению советских военнопленных на территории Беларуси. И опять же, очень подробно и дотошно он идет по хронологическому порядку, то есть начиная с преступления немецких фронтовых частей на поле боя летом 41 года. Но, собственно, он тут же как бы идет даже в предвоенное время, где он обсуждает директивы по обращению с военнопленными, которые были выпущены еще до войны.
Конечно.
Вот, то есть это очень важно, что на самом деле там, ну, есть много свидетельств, там, помимо документов и директив и так далее, есть много свидетельств о том, что вот 5-я дивизия СС «Викинг», которая, ну, она не в Беларуси воевала, она через Украину пошла на Донбасс и потом на Кавказ, им уже перед войной сказали, что пленных можете не брать. Просто можно убивать всех без разбора.
Ну, здесь Герлах идет в русле, да, и развивает идеи Кристиана Штрайка.
Да. Дальше он Герлах описывает уничтожение советских военнопленных через голод и недостаточное снабжение. И, собственно, прям вот просматривать динамику, как это все происходило. То есть начальная фаза, июля-август 41 года, ужесточение политики снабжения, причины и последствия, сентябрь-ноябрь 41 года, затем массовое уничтожение советских военнопленных зимой 41-42 года, и дальше дальнейшее развитие событий, вот что происходило с пленными 42 по 44 год.
Ну, так сказать, поменьше стали уничтожать, да, потому что возникла потребность в рабочей силе, да, войну не выиграли.
Предпоследний пункт в этой главе – это неприкрытые или открытые массовые убийства военнопленных. Это уничтожение политических и расовых врагов среди советских военнопленных, уничтожение на маршах и во время перевозок и массовые расстрелы советских военнопленных. Подытоживая этот раздел, Герлах, профессор, обсуждает общее число жертв и вообще значение массового убийства советских военнопленных. То есть, что это вообще такое было. Ну и, конечно, поскольку мы говорим о Беларуси, нельзя не сказать, что у него огромный следующий девятый раздел – это борьба с партизанами. То есть, это борьба с сопротивлением. Конечно, он сначала дает обзор истории белорусского партизанского движения с 41 по 44 год. И опять же, снова в хронологическом порядке, что нацисты творили. Значит, первые этапы это были коллективные акции насилия, превентивная борьба, или же, да, превентивная борьба и борьба против неместных с 41 до начала 42 года. Ну, собственно, такое же было и в России на северо-западе. То есть, старались максимально ограничить передвижение между, да, деревнями. То есть, что вот вы сидите в этой деревне и никуда не выходите. Если вы едете в другую деревню, там вас найдет патруль, вас просто убьют на месте. Вот. И дальше, значит, описываются методы борьбы, усиления преследований осенью 41 года. Это первый этап. Второй этап – это Гроссунтернемен, то есть большое предприятие, которое немцы проводили с 42 по 43 год. То есть, они поменяли тактику и, собственно, вот начали действительно такую глобальную зачистку. Это все, собственно, описывается, опять же, с разных точек зрения. То есть, как это было связано с экономическими интересами, как это было связано с интересами именно эксплуатации ресурсов сельского хозяйства, и как это нужно было, вот, как это все сочеталось с угоном населения в Германию. И также описывается массовое убийство нетрудоспособных, то есть тех, кого было не вывести, собственно, убивали на месте. Вот. Ну, а в 43-м году, как мы знаем, к сожалению, они вообще перешли к тактике создания мертвых зон. То есть, просто что определенные территории должны быть полностью обезлюжены. То есть, там вообще никого не должно быть. То есть, это акции в районе Витебска и Полоцка, затем депортации в Освенцим и Люблин, затем мертвые зоны в Полесье. Вот. И как это сочеталось с планами именно немецких военных, нацистских военных группы армий Центр. Затем он подытаживает, дает итог, вот, какие были реальные масштабы вот этой политики создания полностью уничтоженных зон, где вообще никого не оставалось. Ну и последнее, наверное, малоизвестная у нас тема, потому что они просто не успели все это развернуть, благодаря операции «Багратион» нашей, что они решили все-таки на четвертом этапе создавать именно свои военные поселения, то есть создавать такие опорные пункты и зондеркоманды обеспечения работы по восстановлению сельского хозяйства. Ну и, собственно, в этом они решили задействовать вооруженных коллаборационистов Каминского, казаков и кавказцев. Вот. Но опять же, у нас, наверное, это не очень известно, просто потому что не успели они все мероприятия провести из-за того, что в июне 44-го Красная Армия провела блестящую операцию по разгрому нацистов в Беларуси, операцию «Багратион». И последний раздел – это другие жертвы немецкой политики уничтожения. То есть, вот получается три…
Цыгане?
Ну, это коммунисты, подпольщики и вообще восточные люди, да, то есть не местные. Второе.
Не-не-не, восточные люди это как раз местные.
Ну, да, просто да.
В данном случае восточные люди это не азиаты.
Да, прошу прощения, да. Да, я не имел в виду азиатов, конечно. А преследование польской интеллигенции, которая там тоже имелась. Угу. Дальше. Цыгане. А убийство физически и психически больных. Война против детей. И последний пункт вот в этом разделе – это преступление на заключительной стадии оккупации и во время отступления. Да, то есть, когда они уже уходили.
Когда понимали, угона живой силы.
Одиннадцатый такой, ну, раздел такой достаточно интересный – участие некоторых офицеров из оппозиции Гитлеру в массовых преступлениях в Беларуси. Вот. Ну и последний, 12-й раздел – это выводы и заключения. В каждой главе по 800 сносок, то есть именно аппарат источников, который он задействовал, просто огромен. То есть, опять же, с моей точки зрения, ценность этой работы в том, что, во-первых, человек ну, абсолютно неангажированный, и он рассматривает это именно не с точки там современной политической повестки, да, то есть оправдание нацизма или наоборот обсуждение нацизма, он это рассматривает просто как историческое явление. Это просто вот чисто историческое исследование, причем сделанное скрупулезно, добротно, с привлечением просто какого-то немыслимого количества источников. И причем вот в вступлении он обсуждает, откуда он брал эти документы все, то есть там прямо вот он обсуждает, как профессиональный и высококлассный историк, он как раз обсуждает вот источники оттуда, 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 оттуда. И очень интересно, что он как раз и опровергает вот эти именно западно-германские истории про то, что…
Вермахт не участвовал?
Не-не-не, он опровергает то, что вот когда Советский Союз там 60-80-е годы там делал запросы в ФРГ по поводу выдачи кого-то, то, конечно, там сразу говорили, ну, это же советская пропаганда, это чистые люди, они ничего не делали. А Герлах сейчас утверждает, что советские требования по выдаче военных преступников, вот все те данные, которые Советский Союз предоставлял, они аутентичны. Это никакие не фальшивки, это никакие не пропагандистские истории, никакие не фейки, как бы сейчас сказать.
Они подтверждаются немецкими.
Да, то есть они все подтверждаются. То есть Советский Союз в 60-70-е годы, он абсолютно справедливо требовал до расследования. Но, опять же, в условиях, вот, в которых мы тогда находились, никого не выдавали особо.
Ну вот, я думаю, что сложились условия для проведения дорасследования, и наше поколение должно взять на себя такую задачу.
Да, и на самом деле, вот глядя на то, что происходит сейчас, о том, что вообще вот рассказ о преступлениях нацизма с 90-х годов у нас в нашей стране и вот в бывшей республике, он вообще сошел на нет, по большому счету. Мне кажется, с 91-го года там тенденция была, скорее расскажешь, ну, немцы тоже люди, они были хорошие. Если вы посмотрите вот фильмы все, большинство художественных фильмов, там же немцы изображаются именно. То есть, есть какой-то такой вот кинематографический стереотип, что всегда какой-то такой лощеный, обязательно там слушает Шуберта или Моцарта, обязательно пьет коньяк, там такой весь из себя. Вот. И абсолютно не показывается вот преступления, которые эти нацисты творили. И в результате, да, вот это все то, что они творили за годы оккупации в тылу, массовые убийства, разграбления, уничтожения и так далее, это все остается для современного поколения за кадром. То есть люди вообще этого не знают. Да, и опять же, это вот к вопросу того, к чему мы приходим, если в пропаганде все изображается как противостояние двух диктаторов. Да, еще вот это, да, что Сталин хуже Гитлера убивал своих. Да. Как же тогда программа Т4, извините, уничтожение немецких коммунистов и все прочее. То есть, это просто, я считаю, просто долгом это как-то все продвигать вперед. На данный момент переведено вступление и две главы, опять же, с шероховатостями, без редактуры. Можете скачать, посмотреть, что это такое. Все это мы делаем на свои средства. Поэтому, если хотите поддержать, то реквизиты есть внизу. Вот. Опять же, еще раз подчеркну, что все это будет в PDF выложено абсолютно бесплатно для скачивания в интернете. Ну и бумажная версия книги будет продаваться по минимальной цене. По себестоимости фактически. Егор Николаевич, что-то хотите добавить?
Ну, я хочу добавить, во-первых, что я абсолютно совсем согласен. Я всей душой поддерживаю как перевод вот этого конкретного издания, так и любую работу, которая нацелена на высвечивание преступлений нацизма, на реальное его лицо. Я органически не переношу никаких попыток приукрасить это, как-то подлакировать, сделать вид, что все были одинаковые, там, и за Красной Армией тоже водится какая-то там, значит, какой-то там грешок. Вот, все это чушь. Это подмена исторического, ну, облика исторического процесса. Да, нацистская армия была армией-агрессором. Она еще до начала войны получила совершенно людоедские приказы. План геноцида был разработан сильно загодя, и поэтому никаких сомнений в том, что вот эта вся нацистская сволочь хотела уничтожения Советского Союза и советского народа, у меня нету. Я достаточно глубоко погрузился в материал. Вот. Но нашу задачу я вижу как, во-первых, научная разработка данной темы, то есть публикация документов и их анализ. Вот. А во втором приближении это, конечно, популяризация результатов этих научных исследований, доведение их до максимального числа людей. Ну и третье, опять же, повторюсь, то, с чего я начал, да, это юридическое, наконец-то юридическое оформление вот этих вот уже, в принципе, понятных, юридическая оценка вот этих вот уже понятных и доказанных преступлений. То есть, я считаю, что она должна быть дана и не только по локальным вопросам, то, о чем ты говорил, но и в глобальном смысле. То есть, безусловно, согласен. Это был геноцид. И это был не просто геноцид, это был самый масштабный геноцид 20 века. Вот, и мы должны четко об этом сказать. Совершенно, чтобы ни у кого не было соблазнов уйти от исторической ответственности. Это ни в коем случае не направлено против там, современной Германии, против современных немцев, которые и сами, ну, во всяком случае, на государственном уровне осуждают нацистские злодейства. Вот. Но это должно быть направлено на нацизм как на исторический факт, как на историческую силу. Вот, чтобы ни у кого не возникло идей ее реабилитировать. И также из этого вытекает и еще одно важное последствие, которое я тоже хотелось бы озвучить. Это невозможность приравнять нацизм и коммунизм, Сталина и Гитлера, вермахт и Красную армию, там Гитлер-Югент и пионерскую организацию и так далее. Это разные, не просто разные, а радикально разные вещи. Да? Между ними пропасть. Вот. И эта пропасть, она как раз и заключается в том, вот куда ни посмотри, это пропасть. Да? То есть, если советский строй нес народам Советского Союза просвещение, индустриализацию, движение вперед, прогресс, то нацизм нес регресс, деградацию, снижение образования, возвращение в средние века. То есть какая-то обратная социальная эволюция. Да? И в этом принципиальная разница. В этом принципиальная разница.
Но еще бы хотел подчеркнуть, что нацисты делили людей на сорта, да, что вот есть арийская раса, это вот правильные люди, сверхлюди, да, есть недолюди, недочеловеки, полуживотные. И это их судьба, что их вот они быдло и скоты, и вот поэтому никакого образования, никакой медицины, да? Ничего для них, да, не будет. Их задача именно вот в хлеву там навоз разгребать у немецкого господина.
Я этим обычно и заканчиваю. Я часто выступаю на эту тему. Я этим обычно заканчиваю. Да? Очень простая мысль. В Великой Отечественной войне сражались армия, которая делила мир на избранных и отверженных, и армия, которая сражалась за идею человеческого равенства. Вот в этом принципиальная, да, вообще ключевая, да, разница. Согласен, да. Да. Одни сражались за неравенство, а другие за равенство. И равенство победило. В этом великий смысл
победы. Да, почему называют Великая Отечественная война? Да.
И я считаю, что вот именно очень важно озвучивание этого смысла. И этот смысл, ну, к сожалению, уходят ветераны. В скором времени уже будет некому рассказать. Не будет очевидцев, которые расскажут об этой войне. Да, они будут рассказывать только историки. Но смысл этой победы он переживет.
Да,
именно. И проложит нам дорогу в будущее.
Да, что победило, это в конечном итоге справедливость. Победило именно равенство, справедливость и вот эти лозунги французской революции: свобода, равенство и братство, а не рай за счет уничтожения других и рай для избранных.
Я бы еще прибавил, что и лозунги октябрьской, ну, социалистической революции.
Конечно, конечно, да. И давайте не будем забывать, что Советский Союз после Великой Отечественной войны еще очень много помогал другим странам. И после Великой Отечественной войны, например, когда Индия обрела независимость, то, извините, оказалось, что британцы построили, по большому счету, только портовую инфраструктуру и железные дороги, чтобы все оттуда вывозить, да, а промышленность-то индийскую, это наши им создавали, да, то есть помогали очень много, вот, это тоже как-то все забыто, и вот этот гуманистический заряд, вот эта идея Советского Союза, она, ну, много сделала в глобальном вообще масштабе для всего земного шара. Например, вот главный вирусолог Красной Армии, товарищ Жданов, он же в 60-е годы, именно он настоял на планетарной вакцинации от оспы. Вот мы сейчас столкнулись с эпидемией, там, которая всех глючит со страшной силой. Но вот товарищ Жданов, он видел, что вот здесь вроде оспу задавили, и она где-то в другом месте появилась. Там задавили, она опять куда-то перекочевала. И он продавил через Всемирную ассоциацию здравоохранения, причем он целенаправленно работал несколько лет над тем, чтобы провести глобальную вакцинацию всей планеты. И он это сделал. То есть, он добился. Да? То есть, опять же, это было такое именно правильное что-то, хорошее, доброе для всех. Да? То есть, оспы сейчас нет благодаря именно Советскому Союзу.
Круто.
Вот. Так что, давайте помнить наших ветеранов, действительно, которые сумели победить это вселенское зло, это раз. И что они... Напомню, что им всем было по 20 лет тогда. 20-25 лет. И что потом они вернулись домой, стали рабочими, инженерами, учеными, учителями и построили, собственно, замечательную страну. И ее достижениями мы до сих пор пользуемся. И вообще вся планета до сих пор этим пользуется. Ну, а по поводу как раз вот того, что Красная Армия и Вермахт там, и СС – все одно и то же. Ну, тогда почему Германия-то до сих пор существует? Если бы вот наши действительно себе позволяли то же самое, что немцы творили в Белоруссии, на Украине там, и в России современной, то, извините, советская зона оккупации была бы пустой просто. Там бы вообще никого не было.
Да.
Там, то есть, на самом деле, есть такое тоже высказывание. Это то, что немцы должны быть благодарны Красной Армии за то, что они имели право сделать, но не сделали.
Справедливо, я считаю.
Вот, и действительно, поведение Красной Армии, да, понятно, что были эксцессы, была ненависть, но именно гуманное поведение Красной Армии и то, вот, какие усилия Красная Армия предпринимала для снабжения населения Берлина и вообще вот действия советской администрации оккупационной в Германии, они, собственно, и сделали немцев союзниками, и сделали коммунистами, по большому счету, именно такое вот гуманное отношение.
Ну что ж, на этом, да. На этой позитивной все-таки, да, ноте, конечно, я предлагаю на сегодня закончить. Дорогие вот. Друзья, Кристиан Герлах, «Просчитанные да. смерти».
Уважаемые товарищи, ну, работа огромная. Посмотрите, что уже сделано. Будем благодарны за помощь, потому что и перевод очень обширный, и работа перед актурой будет обширная. И, конечно, верстка и печать – это все тоже будет стоить денег. И поэтому, если вы считаете нужным, и если можете, то будем благодарны за помощь. Спасибо большое.
Спасибо, друзья. Ну, а на сегодня все.